Здравствуйте, сегодня вторник, 3 мая, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. В результате очередного ракетного обстрела Одессы погиб 13-летний подросток. Российские войска продолжают попытки захвата населенных пунктов Донбасса, подвергая их массированным обстрелам и бомбардировкам. Секретарь Совета национальной безопасности Украины обвинил правительство Венгрии в том, что оно знало о готовящемся российском вторжении в Украину. Также сегодня.
8 лет на том же самом Донбассе, вместо того, чтобы там строить витрины русского мира, строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жулье, просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине.
Бывший министр обороны так называемой ДНР Игорь Стрелков-Гиркин дал оценку развития так называемых народных республик Донбасса за последние 8 лет. Прежде чем начать выпуск, вновь хочу поблагодарить всех тех, кто уже подписался на телеграм-канал «Время свободы». Тем, кто этого не сделал еще, рекомендую подписаться, потому что даже если вы нас слушаете на других интернет-платформах, это довольно удобный запасной вариант на случай, к примеру, блокировки в России YouTube. Агрессия России против Украины продолжается уже почти 10 недель. Вновь ракетным обстрелам подверглись Харьковская, Запорожская и Николаевская области. Есть жертвы среди мирного населения. В Одессе в результате очередного ракетного обстрела погиб 13-летний подросток. Увы, некоторые российские ракеты все-таки долетают до города, несмотря на довольно эффективную работу системы противовоздушной обороны. Но паники в Одессе нет. Наоборот, город старается жить нормальной жизнью, несмотря на все угрозы. На это обращает особое внимание пресс-секретарь Одесской областной администрации Сергей Братчук.
Первый прилет был обстрелян, третий раз наш многострадальный уже мост через Днестровский лиман, он уже и так был разрушен, но вот вчера враг нанес по нему еще с утра один удар. Что касается вечернего прилета, это было около 19 часов вечера, действительно ракета прилетела, вражеская ракета прилетела в общежитие, к сожалению, погиб подросток. Еще одна девочка, она находится сейчас в состоянии средней тяжести в больнице, и трое людей, всего было 5 находилось в этот момент в общежитии, еще 3 взрослых людей, они отказались от госпитализации, у них легкие такие повреждения, слава богу, что остались живы. К сожалению, наш трагический список потерь в этой войне пополнился. Что касается культового сооружения, там взрывной волной тоже небольшие повреждения есть. Более точную оценку можно дать будет немножко позже. Это храм Украинской Православной Церкви Московского Патриархата. Очередной беспилотный аппарат наши сбили. Причем это не обычный БПЛА-разведчик типа «Орлан-10». Это новый, более дорогостоящий БПЛА, беспилотник, который может форпост, тип форпост, может нести на себе еще и средства поражения. То есть и вчера такой форпост был уничтожен над морем, сегодня второй раз. Вот эти БПЛА, беспилотники, они, еще раз скажу, проводят не только разведку, они могут наносить удары по тем или иным объектам. То есть наши ПВО в очередной раз предотвратило, возможно, более крупную трагедию и более масштабную, чем это произошло вчера. Что касается ракет, когда сигналы воздушной тревоги, они звучат буквально едва ли не с самим там прилетом и так далее. Мы говорим прежде всего о ПЗРК «Бастион», который находится на территории временно оккупированного Крыма. Мы говорим о ракетах типа «Оникс», и тут есть определенная проблема. Надеюсь, что наши военные в ближайшее время ее все-таки постараются решить. Эта ракета, у нее очень большая скорость по сравнению, например, с более мощной ракетой морского базирования типа «Калибр». Поэтому она вылетает, и не всегда вот буквально сразу можно определить. Это первый момент технический, и второй, что она летит на довольно низкой высоте, ее довольно трудно перехватывать, хотя уже таких примеров у нас достаточно. В этот раз, к сожалению, не получилось. У нас есть и планируется усовершенствование системы противовоздушной обороны. Я надеюсь, что в ближайшее время все-таки ситуация в этом плане тоже изменится. Еще раз скажу, работаем над тем, чтобы усовершенствовать работу наших сил, подразделений противовоздушной обороны. Но вообще, ребята молодцы, ребята просто боги. В Одессе на них молятся, потому что последствия этих ракетных ударов могли быть намного катастрофичнее для города. Ну, понятно, что настроение соответствует военному времени. Конечно, есть определенная усталость, и мы знаем, что определенные этапы вот этой человеческой усталости не приходят на том или ином этапе для каждого человека, как правило, отдельно, но есть в целом общая картина. Тревожно, да, действительно, усталость чувствуется. Но вы знаете, вот настроения такие, что зря обидели Одессу маму. Вот это вот такое отношение. То есть русский солдат, российский, не хочу говорить русский, российский солдат сделал все, чтобы в Одессе проснулась черноморская ярость. Горячее сердце, холодный ум. Сейчас я не для красного словца это все говорю. Люди понимают, что есть враг, который уничтожает Одессу. Тут речь не о том, что любит Одессу, не любит. Уничтожает Одессу, убивает одесситов. Как к этому можно относиться?
Говорил пресс-секретарь Одесской областной администрации Сергей Братчук. Основным местом прямых боевых столкновений между российскими и украинскими войсками остается Донбасс. Вооруженные силы Украины успешно сдерживают попытки российских колонн продвинуться глубже в Украину. Подконтрольные Украине территории подвергаются жесточайшим обстрелам, от которых страдают не только военные, но и гражданские объекты. Некоторые населенные пункты Донбасса практически стерты с лица земли. Российская армия предпринимает и попытки диверсии, иногда прикрываясь автобусными колоннами, эвакуирующими мирных жителей из опасных районов. Вот что рассказывает глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай.
Обстрелы у нас только увеличиваются. Понимает враг, что ничего они не могут сделать, никак не могут продавить оборону, поэтому они просто утюжат, все равняют с землей. Мы, в принципе, все видели, что произошло с Новотошковкой. Я думаю, что, к сожалению, кадры Попасной и Рубежного будут тоже очень печальны, потому что российская армия уничтожает полностью все на своем пути. Поэтому только увеличивается количество обстрелов, увеличивается количество самолетов, которые бомбят города. Мы уже фиксируем их по 7 штук одновременно. Они все время летают и бомбят как позиции, так и здания в том числе. И, к сожалению, у нас уменьшается возможность для вывоза людей, для эвакуации, потому что Рубежная и вот Попасная, туда уже подъехать очень тяжело, там все простреливается. Тем более, что у нас был, к сожалению, такой факт, что автобус волонтеров расстреляли, а тот школьный автобус, где сидел наш водитель, он поехал в Попасную, в серую зону забирать людей, то водителя взяли в плен, ну и автобус, соответственно, тоже. Один из вариантов – это они просто у кого-то из гражданских заберут гражданский автомобиль или машину волонтерскую, или вот как в нашем случае по опасной школьный автобус, и попытаются подъехать спокойно на блокпост и дальше уже расстрелять там ребят, которые стоят на блокпосту. Или же все-таки в нашей форме попробуют где-то как-то тихонько сбоку зайти вглубь уже подконтрольной Украине территории, а дальше уже заниматься или диверсионной работой, или просто сообщать, где-то координировать обстрелы. Дело в том, что один из волонтеров в расстрелянном микроавтобусе, который не доехал до Попасной, он в телефонном режиме говорил, что он видел людей вроде бы как с красными повязками на рукавах, но форма была похожа на украинскую. Ну, то бишь, у них же свои отличительные черты. Да. У них там или белые повязки, или красные. Бог его знает, что это была за группа, но, в принципе, возможно, что это вот как раз одна из диверсионных групп, которая была одета в наш форт.
Это был фрагмент интервью, который дал телеканалу «Настоящее время» глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай. Мне кажется, вам будет любопытным услышать, как оценивает ход боевых действий и общую военно-политическую ситуацию в так называемых народных республиках Донбасса Игорь Стрелков-Гиркин. Это бывший сотрудник Федеральной службы безопасности России, занимавший пост министра обороны и командующего войсками так называемой ДНР в 2014 году. Гиркин, кстати, один из четырех обвиняемых на процессе в Гаагском суде по делу о гибели Боинга малазийских авиалиний в небе над Донбассом 17 июля 2014 года. И вот что теперь говорит Стрелков Гиркин.
8 лет на том же самом Донбассе вместо того, чтобы там строить витрину русского мира, строили какой-то заповедник дерьма, поставив во главе патентованное жулье, просто патентованное, куда дальше-то, извините, как тысячник МММ, и создав условия, когда люди на том же Донбассе жили хуже, чем в России, и гораздо хуже, чем на Украине. Это что, реклама такая была? Когда действительно тех командиров, которые воевали, по-настоящему воевали из местных, их просто убили. Причем убили не укры. Их убили, потому что они мешали вот поставить у власти вот это вот дерьмо, которое разрушало цветущий регион, в общем-то, Донбасса. По крайней мере, для Украины он был цветущим. Этим занимались 8 лет. Это что, никак не могло все вместе, не могло отразиться настроение людей? Вот оно и отразилось. Доходы реальные упали, причем заметно. Пенсионцы продлили. Власть показала, что весь этот русский мир, это вот ничего для нее. Ни одно говно, которое надо было срочно менять в 2014 году, оно, они все на своих местах и по-прежнему блестяще нами руководят. Просто блестяще. Изумительно. Мы все это видим по спецоперации. Когда теперь обстреливают Донбасс, теперь обстреливают Российскую Федерацию, а вот...
Говорил бывший командующий войсками так называемый ДНР Игорь Стрелков-Гиркин. А советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности Алексей Арестович считает вполне обоснованными слухи о том, что 9 мая Владимир Путин объявит в России всеобщую мобилизацию или заявит о начале борьбы не только за так называемую денацификацию Украины, но и против всего западного мира, который охватила идеология неонацизма. По мнению Арестовича, Россия не может уже пополнить свои вооруженные силы по-настоящему профессиональными военными, хотя добровольцев там до сих пор вполне достаточно. Нет сейчас у российских войск, как считает Арестович, и достаточного количества современной техники, тогда как ВСУ такую технику от своих союзников регулярно получают. Так что конечный итог войны Алексею Арестовичу видится вполне однозначным, но подчеркну это мнение представителя политического руководства одной из воюющих сторон.
Есть признаки, что российское руководство не хочет останавливаться, оно хочет объявить что-то типа «вставая страна огромная», а парадокс заключается в том, что добровольцев хватает, реально хватает. Но на технике, которая сейчас спешным образом расконсервируется, машинах там 60-х годов и так далее, кинуть сюда наступление чуть ли не по всему периметру нашей границы, что очень смешно, или на какие-то выбранные участки, ну, это просто будет такой зерграш, то, что называется. То есть китайское наступление времен Корейской войны, когда куча народа с ППШ полезет на наши позиции. Ну окей, если мы тут похоронили элитные дивизии, посмотрим на это. Ничего за этим не будет, кроме увеличения мартиролога плюс 20 тысяч убитыми. Я не вижу никаких перспектив, но судя по некоторым тенденциям, именно к этому готовится на военном уровне российское, по нашей информации, российское руководство. Оно может попытаться сходить в это наступление, третье уже по счету, только уже абсолютно неподготовленными войсками, не имеющие ни военной специальности, ни боевого слаживания, ничего. Просто вот бомжи с автоматами, которых они кинут сюда и так далее, там наемнички и так далее всякие. Даже если там есть люди профессионально владеющие, во-первых, их немного, во-вторых, они не будут сведены в подготовленные подразделения, которое мало того, свести, вооружить, их еще надо 2 месяца готовить, там, боевое слаживание проводить. Так вот, этот зерграш мы тоже ожидаем, как один из вариантов. Но к этому моменту мы и так его остановим. А еще пока не собирают зерграш, мы собираем западное оружие. Можете представить, что будет, когда западное оружие начнет работать по этим китайским волнам. Просто.
Говорил Алексей Арестович, это советник главы Офиса президента Украины по вопросам обороны и безопасности. Что-то я часто цитирую Дмитрия Медведева в последнее время, но не удержусь опять. Заместитель секретаря Совета Безопасности России написал в своем телеграм-канале сегодня. «Не нужен Зеленскому никакой мирный договор. Для него мир – это конец. Либо быстрый от нацистов, которые повесят его на гиляку за сговор с москалями, либо более медленный от конкурентов, которые добьются его смещения как президента, проигравшего войну. Это подтверждает нет, и разные шавки вокруг него, которые тявкают, что мирного договора не будет. Я процитировал заместителя секретаря Совета Безопасности России Дмитрия Медведева. А вот что сказал, неважно, в ответ или не в ответ Медведеву, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
С Россией мы можем подписать только их капитуляцию, и чем скорее они согласятся, тем выгоднее будет для их государства.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 3 мая. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Я вчера 3 раза цитировал интервью Сергея Лаврова итальянским журналистам. Сегодня приведу еще одну цитату. «Мы не требуем, чтобы Зеленский сдавался, требуем, чтобы он приказал отпустить всех гражданских и прекратить сопротивление». В чем разница между сдаться и прекратить сопротивление, о каких гражданских идет речь, Лавров, правда, не сказал. Сам Зеленский вчера поздно вечером прокомментировал слова Лаврова о евреях-антисемитах и еврейской крови Гитлера. Это заявление, кстати, вызвало гневную реакцию министра иностранных дел Израиля Яира Лапида. Вот цитата. «Евреи не уничтожали сами себя во время Холокоста. Обвинять евреев в антисемитизме – это вопиющий уровень расизма в отношении евреев». Конец цитаты. А вот что сказал Владимир Зеленский.
Министр закордонных справ Российской Федерации.
Министр иностранных дел Российской Федерации открыто и бесстыдно заявил, что самые ярые антисемиты находятся среди самих евреев, и что у Гитлера, возможно, была еврейская кровь. Как вообще можно было такое сказать в канун годовщины победы над нацизмом? Эти слова означают, что высший дипломат России переводит на еврейский народ вину за преступления нацистов. Никаких возражений или извинений из Москвы мы не слышим. Там молчат. Это значит, что они поддерживают то, что сказал их министр иностранных дел. Этот антисемитский выпад министра означает, что российское руководство забыло уроки Второй мировой войны. А может быть, так их никогда и не выучило. Весь свободный мир един во мнении, что никто не имеет права оправдывать нацизм. Никто не имеет права убивать детей и разрушать мирные города. А это как раз то, что сейчас делает Россия.
Как это делает Россия?
Президент Украины не совсем прав. Все-таки в Москве полное молчание не хранят. На сайте Министерства иностранных дел России появилось такое заявление. Обратили внимание на антиисторические заявления главы МИД Израиля Яира Лапида, во многом объясняющие курс нынешнего правительства Израиля на поддержку неонацистского режима в Киеве. Конец цитаты. Еще раз медленно. МИД России обвинил государство Израиль в поддержке неонацистского режима. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов, которого я сегодня уже цитировал, сделал еще одно важное заявление. Как сказал Данилов в эфире украинских телеканалов, Владимир Путин предупредил Венгрию о готовящейся войне против Украины, а Будапешт считал, что может забрать часть украинской территории. Отношения Киева и Будапешта значительно охладились после начала войны России против Украины, однако и до нее Будапешт обвинял Киев в притеснении венгерского этнического меньшинства на западе Украины, а украинские власти, в свою очередь, обвиняли правительство Виктора Орбана в раздаче венгерских паспортов в Закарпатье и в тесном сотрудничестве с Кремлем. Заявление Данилова уже не первый резкий дипломатический выпад Украины в адрес страны НАТО за время войны России против Украины. Ранее Владимир Зеленский отказался приглашать в Киев президента Германии Штайнмайера, а посол Украины в Германии довольно нелицеприятно высказался по поводу отказа после этого ехать в украинскую столицу канцлера Германии Шольца. Заявление главы Совета национальной безопасности Украины Данилова комментирует обозреватель «Радио Свобода», специалист по странам Европы, историк и политолог Ярослав Шимов.
О чем конкретно основано это обвинение, мне сказать трудно, это надо спрашивать господина Данилова и его источники. Понятное дело, что Венгрия такие обвинения вряд ли признает. И то, что я видел вот до сих пор реакции разного рода аналитиков, они тоже скептические. Поскольку сложно себе представить, чтобы, во-первых, перед началом вторжения Кремль, который до последнего момента отрицал, что собирается напасть на Украину, сделал такую утечку. Кроме того, известна реакция Виктора Орбана в первые часы и дни после нападения, она была такой вполне естественно изумленной. То есть либо Орбан очень хороший актер, либо он действительно не знал об этом нападении. Ну и кроме того, предложение украинских территорий, ну имеется в виду, видимо, Закарпатье, где проживает этническое венгерское меньшинство в Украине, это тоже немножко за гранью путинской игры, потому что торговать шкурой неубитого медведя, ну, это было бы немножко странно. Я понимаю, что, скорее всего, в Кремле готовились к быстрому нападению и быстрому краху Украины, но, тем не менее, речь идет о крайнем западе этой страны, на которой даже вот в разного рода смелых планах и картах, которые можно было видеть, в которых кремлевские фантазии обыгрывались, прямой претензии Россия не предъявляла, и предъявить ей было бы сложно, потому что это, ну, уж очень далеко, и сложно было бы себе представить, чтобы российские войска как-то молниеносно дошли до Ужгорода, даже при гораздо более удачном развитии событий в ходе войны, чем то, которое мы наблюдаем на самом деле. В общем, я к этой информации отношусь весьма скептически, но она находится в контексте напряженных венгерско-украинских отношений, которые проявлялись и в ходе, например, недавней предвыборной кампании в Венгрии, где президент Зеленский упрекал Виктора Орбана, премьера Венгрии, в том, что он недостаточно помогает или вообще не стремится помочь Украине в противостоянии российской агрессии, играет роль де-факто союзника и троянского коня Путина в Евросоюзе. Ну, а Орбан, в свою очередь, назвал Зеленского в числе недоброжелателей Венгрии в своей победной речи после того, как его партия выиграла эти выборы. Там давняя история трений между этими двумя странами, так что это лишь продолжение уже довольно долгого конфликта. Но это очередной такой резкий очень ход Киева. Он, скажем так, менее рискован, чем вот ситуация с тем же президентом Германии Штайнмайером, поскольку Венгрия, она своей позицией, в том числе все-таки долгими позитивными отношениями с Кремлем и этим самым противостоянием, возможному нефтяному эмбарго, она себя загнала в изоляцию, в общем-то, внутри ЕС. Поэтому, называя вещи своими именами, лишний укол нанести вот Венгрии куда менее дипломатически опасно и неосмотрительно, чем нанести такой укол Германии, самой мощной в экономическом плане и политически очень влиятельной стране Евросоюза. Так что если Киев и погорячился, то, я думаю, последствия этой горячности в данном случае будут гораздо меньшими, чем трения в отношении Германии, которые тоже, кстати, продолжаются, потому что совсем недавно посол украинский в Берлине Андрей Мельник сделал дальнейшие довольно резкие заявления в адрес канцлера Шольца, которого обвинил в чрезмерной обидчивости и нежелании посетить Киев. В общем, там есть своя история, но вот она как раз более опасна с политической точки зрения для Украины, нежели история трений с Венгрией.
Это было мнение обозревателя «Радио Свобода», специалиста по странам Европы Ярослава Шимова. Последняя тема сегодняшнего выпуска не связана прямо с войной России против Украины, но косвенная связь, безусловно, есть. В Армении сейчас проходят массовые акции с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна. Их участники считают, что правительство Пашиняна готово пойти на уступки Азербайджану и чуть ли не признать суверенитет Азербайджана над всей территорией Нагорного Карабаха. Напомню, что в 2020 году азербайджанские войска нанесли Армении в этом регионе серьезное военное поражение. Гарантом безопасности Армении долгое время выступала Россия, однако теперь ее позиции явно ослаблены, что сказывается и на внутриполитической ситуации в Армении. В Ереване сейчас находится наш корреспондент Сергей Добрынин. Вот что он рассказывает.
Есть несколько причин этих протестов. Они все так или иначе связаны с войной, которая шла в прошлом году между Арменией и Азербайджаном. Мне даже кажется, что среди протестующих тоже есть несколько разных версий. Сводятся они все к тому, что они требуют, чтобы Пашинян ушел в отставку, и были новые выборы. Но не нравится он им по разным причинам. Как я понимаю, некоторые считают, что он сейчас хочет установить какие-то более тесные отношения с Турцией, и для части общества это неприемлемо. А он это делает, по мнению других, для того, чтобы обезопасить Армению в случае, если Россия потерпит военное поражение и не сможет Армению защитить в случае чего. Другие люди говорят о том, что наоборот, якобы Пашинян по каким-то слухам собирается отдать территорию Нагорного Карабаха, который здесь называют Арцах, Азербайджану, и поэтому он должен быть в отставку. Еще кто-то недоволен просто общим экономическим положением. В общем, причин много разных, разные люди называют разные причины, но в целом это сводится к тому, что часть общества недовольна Пашиняном и хочет перемен. Что касается количества участников, оно не очень маленькое, то есть какие-то оценки есть про то, что это всего за эти дни с 1 мая около 20 тысяч человек. В центре Еревана достаточно заметна их активность. Есть площадь французская, она так называется, где разбит палаточный городок, установлена сцена, плюс ходят по городу шествия с музыкой, с флагами. И по утрам, каждый день, некоторые улицы в центре перекрываются людьми, которые встают в цепь. Это как раз приводит к довольно жестким задержаниям. В принципе, полиция в Корее относится к этому всему достаточно лояльно, ну, особенно если сравнить с Россией, Белоруссией и Казахстаном. Но все-таки были задержания, некоторые довольно жесткие, как я понимаю, связанные именно с тем, что люди прикрывают улицы. А так все достаточно мирно, и, ну, как я сказал, вечером на французской площади ставятся просто дежурные, которые там спят в палаточном городке, обедают, ужинают, точнее, сидят, разговаривают, и никто их не разгоняет. То есть власти, конечно, обращают внимание, какие-то решения будут. Но Пашинян уже один раз уходил в отставку после подобных протестов, и на выборах снова он же и победил. Поэтому некоторые люди, с которыми я общался, говорят, что ситуация может повториться. В общем, нет ощущения, что абсолютно все общество поддерживает протесты. Скорее кажется, что в стране есть какое-то разделение на тех, кто за, и тех, кто против. Но вот те, кто против, они с 1 мая начали, кажется, это здесь преподносилось как некоторое финальное или решающая часть протестов, которые должны привести к отставке Пашиняна. Во всяком случае, как я уже сказал, палаточный городок разбит. Власти, кажется, пока что не намерены его сносить. И если хватит запала у протеста, то он может продлиться достаточно долго. Так что ощущение, что это все выдохнется там за 2 дня. Если бы оно собиралось выдохнуться быстро, наверное, случилось бы уже первый или второй день. Сегодня уже получается 3-й день протестов, он все еще продолжается и, кажется, не становится слабее пока что. Но и не становится сильнее тоже.
Из Еревана передавал наш корреспондент Сергей Добрынин. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер этого выпуска Андрей Амочкин. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода», если вы имеете к нему доступ, к вашим услугам и основные интернет-платформы YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify и другие. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы», там размещаются очередные выпуски, там же, кстати, можно и подискутировать на некоторые темы. Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».